Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, и мы переходим как раз к обсуждению радости, к обсуждению того, каким образом радость, которую принес Христос, помогает нам не превратить нашу жизнь в сено и солому. В эти рождественские дни, я отдаю себе отчет в том, что если вы первый раз в церкви, или если вы недавно в церкви, то фраза «в эти рождественские дни» не означает для вас совершенно ничего. Ну, потому что мы не празднуем Рождество, мы празднуем Новый год. Что такое Рождество, мы особо не знаем. Я понимаю. Просто Новый год – это то же самое Рождество в другой упаковке. Но все то же самое. Просто во время Советского Союза пытались избавиться от Рождества, и поэтому назвали это все Новым годом. Поэтому, когда мы говорим в эти рождественские дни, просто представьте себе новогодние праздники, потому что, еще раз, суть одна и та же. Название другое, но суть одна и та же. Так вот, в эти рождественские дни мы сталкиваемся с вами с двумя типами разочарования. И мы помним эти разочарования очень хорошо с детства. Мы помним эти разочарования, потому что мы столкнулись с ними еще в нашем детстве. У нас вот тут вот есть две елочки, поэтому елочка, которая слева от вас, это будет первый тип разочарования. Рано утром, в Рождество, в Новый год, мы бежим под елочку. Мы находим под елочкой подарок, который мы так долго ждали. Мы разворачиваем этот подарок, и вдруг мы понимаем, это не то, что мы заказывали Дедушке Морозу. Ну, то есть мы развернули подарок, и мы понимаем, что я просил совсем другое. Глаза наполняются слезами, вы смотрите на ваших родителей, держите в руках вот то, что совсем не то, что вы просили у Дедушки Мороза, и вы читаете во взгляде отца, что «сынок, добро пожаловать во взрослую жизнь. Во взрослой жизни ты не всегда получаешь то, о чем ты просишь. Иногда ты получаешь то, что есть». Сталкивались с таким разочарованием? Было такое разочарование? Ни у кого не было такого разочарования, да? Вот у двух людей было такое разочарование. У трех, считая меня. У меня тоже было такое разочарование. Оглядываясь назад, я понимаю, что мое разочарование было из-за меня, потому что я все время заказывал Дедушке Морозу подарки, которые невозможно было купить в магазине. Не самый умный ребенок на земле. Нужно было заказывать просто самые дорогие подарки из тех, которые можно купить в магазине. Но нет, я все время вот как-то пытался найти то, чего в магазине нет, и поэтому получал то, что в магазине есть. Разочарование второго типа. Вторая елочка, вы бежите под эту елочку, вы достаете подарок из-под этой елочки, вы разворачиваете этот подарок, и это именно то, что вы хотели. Это именно то, что вы просили. Было такое у кого-нибудь? Было у кого-нибудь, да? У кого-нибудь? У меня не было никогда. Я всегда просил то, чего нет в магазине. Но расскажите потом, каково это, чувствовать это. Разочарование, когда ты получаешь то, что ты просил, ты получаешь то, что ты хотел, но не радует. Этот второй тип разочарования, мне кажется, что наши дети все больше и больше сталкиваются именно со вторым типом разочарования, потому что в магазинах намного больше всего есть теперь. Так вот, второй тип разочарования очень хорошо показан в мультфильме «История игрушек 4». Я вас предупреждал, что в ближайшие 15 лет подавляющее большинство примеров будет из мультиков, поэтому просто готовьтесь к этому. Да, это описано как регрессия проповедника имени Бенджамина Баттона. То есть, когда проповедник холостой, примеры в основном из философов, когда он женится, то примеры в основном из фильмов, потом, когда появляются дети, все, ближайшие 15 лет примеры только из мультиков. Так вот, в «Истории игрушек 4» есть персонаж, зовут его, он мотогонщик, Дюк Кабум. Это игрушка, которую выкинули, у нее нет ребенка. Ребенок выкинул эту игрушку, потому что Дюк Кабум не мог прыгать, не мог совершать вот такие прыжки на мотоцикле, как были показаны в рекламе. Игрушку эту озвучивает Киану Ривз, и как раз он восклицает: «Это же реклама! Так не бывает! Никто не совершает такие далекие прыжки! Так не бывает!» А ребенок, которому подарили эту игрушку, который просил эту игрушку, который хотел эту игрушку, берет эту игрушку и понимает, что она не делает того, что она обещала. Вот реклама обещала, что эта игрушка будет совершать какие-то сногсшибательные прыжки, а она этого не делает. И вот то же самое происходит с нами раз за разом. То же самое происходит и в нашей жизни. Вспоминая ваше детство, были ли у вас моменты, когда вы очень хотели какую-то игрушку, но не получили ее, понимали, но получив ее, понимали, что она не оправдывала ваши ожидания? И самое главное, уже во взрослой жизни, ощущали ли вы во взрослой жизни разочарование, когда получали то, чего так долго хотели, то, чего так долго жаждали, то, к чему столь упорно стремились, и получив это, вы вдруг понимаете, что не радует, не приносит той радости, которую я хотел. Со вторым типом разочарования мы сталкиваемся на протяжении всей нашей жизни. Так как совладать с ним и как не дать вот этому второму типу разочарования на самом деле украсть у нас радость? Украсть у нас радость не только Рождества, не только утро Нового года. Украсть у нас радость вообще в нашей жизни. Мы ответим на этот вопрос сегодня, изучая историю, рассматривая историю Захарии и Елизаветы. Захария и Елизаветы, которые очень-очень долго ждали ребенка. И, наконец, ангел приходит к ним и объявляет им о том, что у них появится мальчик, у них будет мальчик. Этот мальчик станет предтечей. Это будет Иоанн Креститель. Мы увидим на их примере, что радость во Христе, радость Христа не прекращается никогда. Радость в Христе, радость Спасителя не прекращается никогда. Давайте в почтении Господа и снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать как раз этот отрывок из Евангелия от Луки, из первой главы. «Во время правления Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария из смены Авия. Его жена тоже была потомком Аарона, ее звали Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, живя непорочно и строго соблюдая все заповеди и установления Господа. Но у них не было детей». Потому что Елизавета была бесплодна, они оба были уже в преклонном возрасте. Однажды, когда была очередь служить смене, к которой принадлежал Захария, он нес службу перед Богом. В соответствии с установленным для священников порядком, ему выпало по жребию войти в храм Господа и возжигать благовония. Во время возжигания благовоний множество народа молилось снаружи. Захарии же явился ангел Господа. Он стоял справа от жертвенника, где возжигались многовония. Когда Захария увидел его, он был чрезвычайно поражен и испуган. Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Твоя жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут радоваться его рождению, потому что он будет великим перед Господом». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, природу, суть этой радости, которую даришь Ты, этого счастья, которое ничто не в силах уничтожить. Дай нам, Господь, не только понимать это, Господь, но дай нам радоваться, наполняй наши сердца этим счастьем, счастьем от встречи с Тобою, счастьем от обладания тем, что никто не может у нас украсть. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы говорили с вами о мире во Христе, о том, что мир во Христе не пускает отчаяния в наше сердце. Мы посмотрели с вами на историю Марии, и мы увидели с вами на примере этой девочки, фактически подростка, который ангел, тот же самый ангел, о котором мы только что прочитали с вами. Так вот, являясь ей, ангел говорит о том, что она забеременеет и родит сына. И вот эта весть для Марии переворачивает всю ее жизнь с ног на голову. Эта весть для Марии переворачивает ее устои, переворачивает ее мечты, уничтожая их. Казалось бы, отчаяние может заполнить все ее сердце, потому что ее будущее, которое казалось таким незыблемым еще вчера, теперь пошатнулось. Но на примере Марии мы увидели с вами, что мир во Христе не пустит отчаяние в сердце. И мы наполняемся вот этим миром во Христе, мы наполняемся этим миром Христа тогда, когда мы не просто читаем, но мы обдумываем слова Бога, так как Мария обдумывает весть ангела. Тогда, когда мы обращаем внимание на дела Бога, мы смотрим на то, что Бог делает вокруг нас. И, наконец, последнее, мы не останавливаемся на том, чтобы думать об этом или смотреть на то, что Бог делает, но мы обещаем себя Богу, мы отдаемся в руки Бога. И тогда мир Христа, который превосходит всякое понимание, заполняет наши сердца и не пускает в наши сердца отчаяние. Прочитав сейчас историю Захарии и Елизаветы, очень легко заметить интересную вещь. Идет история, на протяжении этой истории нет радости, нет радости, нет радости, нет радости, нет радости, и вдруг в самом-самом конце ангел говорит о том, что твое сердце наполнится ликованием. Твое сердце наполнится радостью, твое сердце наполнится счастьем. Ты будешь счастлив. На примере Захарии и Елизаветы мы можем увидеть с вами, можете себе записать в ваших бюллетенях, мы можем увидеть три вещи. Первое, что нас не радует, хотя мы верим в то, что должно. Что нас не радует, хотя мы верим, что должно. Второе, что нас не порадует, хотя вроде бы должно, вроде бы вот именно это должно нас порадовать, но не радует. И, наконец, третье, что нас обрадует, хотя кажется, ну вот если быть предельно честным самим собой, то не должно радовать. Три вещи, что нас не радует, хотя должно, что нас не порадует, хотя вроде бы должно, и что, наконец, нас обрадует, хотя кажется, что не должно нас обрадовать. Во времена правления Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария из смены Авия. Его жена тоже была потомком Аарона. Ее звали Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, живя непорочно и строго соблюдая все заповеди и установления Господа. Но у них не было детей, потому что Елизавета была бесплодна. Они оба были уже в преклонном возрасте. Мы привыкли с вами к тому, что радость, она либо есть, либо ее нет совсем. И как бы, ну, с одной стороны, мы вроде бы знаем, что такое радость. С другой стороны, когда ты начинаешь задумываться об этом, то не совсем отдаешь себе отчет в том, чем является радость на самом деле. Поэтому давайте мы попробуем разбить радость вот от самой поверхностной, да, до самой глубокой. Самая поверхностная радость – это радость от обладания. Когда у меня что-то есть. Когда у меня что-то есть, и я радуюсь вот этой вещи, я радуюсь тому, что у меня есть. Да, то есть это может быть новый телефон. Мне подарили новый телефон на Рождество, я радуюсь, что у меня есть новый телефон, у меня есть, грубо говоря, новая игрушка. Мы растем, да, а ну, радость сохраняется. Мы радуемся новым игрушкам. Ну, кто-то радуется новой квартире, кто-то радуется новой машине, кто-то радуется новому телефону, кто-то радуется новой паре брюк. Да, то есть это просто радость от обладания, самая поверхностная радость. Вторая радость, более глубокая, это радость от положения. То есть я радуюсь моему положению в обществе. Я радуюсь моему семейному положению. Я радуюсь тому, что у меня есть дети. Я радуюсь тому, что у меня есть семья. Я радуюсь моему положению. Я радуюсь тому, что у меня есть работа. То есть это не поверхностная радость каким-то вещам, да, это радость уже более глубокая, это радость того, что я наслаждаюсь моим положением. Третье. В какой-то момент мы понимаем, что, ну, телефон – это игрушка. Квартира, машина, положение. Самое главное – это отдавать. Самое главное – это отдавать кому-то еще. И это очень глубокая радость. Это на самом деле очень-очень-очень глубокая радость. Очень часто мы вовлекаем как раз в наше социальное служение людей, которые далеки от Бога, далеки от церкви. Мы очень надеемся, что многие такие люди придут на нашу ярмарку, потому что действительно это радует. Ярмарка – это огромная радость. Ярмарка – это возможность для очень-очень-очень глубокой радости для этих людей. Они радуются не только своему положению, не только своим деньгам, не только тому, чем они обладают. Они могут отдавать, они могут служить другим людям. И это радует. Но самая глубокая, самая фундаментальная радость в жизни, то, благодаря чему Честертон говорил, что для христианина радость центральна, а скорбь вторична. Для неверующего человека скорбь центральна, а радость вторична. Но вот для верующего радость, она центральна. Это центр нашей жизни, это самое глубокое чувство. Радость от Спасителя. Тогда, когда мы доверили свою жизнь Господу, тогда, когда мы испытали прощение грехов, тогда, когда мы испытали Его присутствие в нашей жизни, и мы видим, мы общаемся с Ним, мы видим, что Он отвечает на наши молитвы, мы испытываем радость, которую ничто не в силах поколебать. И эта радость сохраняется в нашей жизни даже посреди штормов, даже посреди бурь, каких-то бед, с которыми мы сталкиваемся, даже посреди всех остальных переживаний, эта радость сохраняется в нашей жизни. Вот теперь, возвращаясь на мгновение к истории Елизаветы и Захарии. Посмотрите, во время правления Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария из смены Авия. Мы видим с вами, что это человек, который занимает привилегированное положение в обществе. Это не просто привилегированное положение в обществе. Он является одним из людей, которые служат в храме. Один из людей, кому выпадает жребий служить в храме. Скорее всего, это положение в обществе сопровождается определенным финансовым достатком. Радость от положения, радость от обладания. Эта радость присутствует в его жизни. Более того, мы видим с вами, что его жена тоже была потомком Аарона. Это не только его привилегированное положение. Это привилегированное положение его жены и семьи его жены. Это люди, которые принадлежат к высшему сословию в обществе. Люди, которые обладают хорошим достатком. Ее звали Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, живя непорочно и соблюдая все заповеди и установления Господа. И очень важно помнить, что когда мы говорим о соблюдении всех заповедей и установлений Господа, это не просто какая-то личная святость перед Богом, но это еще и служение окружающим людям. Это еще и милостыня по отношению к окружающим людям. Это служение к тем, кому повезло в жизни меньше, чем тебе, хотя ты оказался в этом привилегированном положении. Видите, какая была жизнь у Захарии и Елизаветы. Вещи, которые мы привыкли с вами, должны нас радовать, хотя не приносят радости. Что нас не радует, хотя вроде бы мы верим, что должно. Первое, можете себе записать. Наш статус. Наш статус в обществе. Казалось бы, этот статус должен нас радовать, но он не радует. Наши связи в обществе. Казалось бы, наши связи должны нам дарить радость, и мы видим с вами, что это не только связи Захарии, это связи Елизаветы, но не радуют. Наши средства, финансовые средства, финансовое благосостояние, которое должно нас радовать, но которое не радует. И, наконец, святость, святость в кавычках, потому что никто из нас не может достичь вот этой святости и непорочности перед Богом, хотя Библия говорит о том, что они были непорочны. Четыре вещи, которые мы привыкли думать, что именно эти четыре вещи должны принести нам счастье, должны принести нам радость, но они не приносят. Буквально в повествовании есть буквально один союз, одна частица. Очень смешная частица, частица «но». Вообще, мы уже говорили с вами об этом, замечали же, да, что все, что идет перед частицей «но», обычно неправда. Да? Ну, калька из голливудских фильмов, когда кто-то разрывает отношения и говорит: «Да нет, проблема не в тебе, проблема во мне, но…» И все, что было сказано до этого, понятно, что это неправда. Или «нет, ты прекрасная, ты умная девушка, но…» И все, что произносилось до этого, неправда. Да, одна частица, но все перечеркивает сразу. И вот здесь повествование. Лука выстраивает повествование таким образом, что он говорит о том, что, посмотрите, статус есть, связи есть, средства есть, святость, даже святость есть, служение есть, все есть. Но детей нет. Но детей нет. Елизавета была бесплодна. И она была уже в преклонном возрасте. И вот счастья нет, радости нет. Одна маленькая частица, один маленький союз, но. И все перечеркнуто. Такая черная туча, которая стоит над этой семьей. Если быть предельно честным с собой, насколько мы действительно верим в то, что ни статус, ни средства, ни связи, ни даже святость не дадут нам той радости, что может подарить только близость с Богом. Или мы теоретически в это верим, но практически хотелось бы попробовать. Ну, то есть, Господи, как бы теоретически я в это верю, я с Тобой, я согласен, но сделай, пожалуйста, так, чтобы я мог практически выйти вот перед церковью и рассказать о том, что не работает. Ну, не работает. Или мы действительно в это верим? Или мы действительно себе отдаем, что радость только со Христом и радость только во Христе не прекратится никогда? Отдаем ли мы себе отчет в том, что радость со Христом и радость во Христе не прекратится никогда? Когда Захария увидел его ангела, он был чрезвычайно поражен и испуган. И мы читаем эту историю, и мы думаем о том, что Захария, ну чего пугаться-то? Просто представьте себе на мгновение, что идет богослужение, И вдруг в алтаре появляется ангел, который просто стоит. Когда мы только поженились с моей женой, однажды она вернулась домой, а я в этот момент слушал какую-то проповедь или лекцию, я не помню что, у меня уши были заткнуты. Я не слышал, что она пришла домой, я мыл посуду на кухне. И она просто подошла и обняла меня. Я кричал, как девочка, потому что я не ожидал, что кто-то подойдет сейчас ко мне и обнимет меня. Это было очень неожиданно, это было очень страшно, хотя это была просто моя жена. Мне будет страшно, если появится ангел. Именно поэтому его слова о том, что «Захария, не бойся», они вполне естественны. Любой из нас испытает страх, если сейчас появится ангел, хотя, казалось бы, мы же верующие люди, да, то есть ничего неожиданного не должно быть. Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Твоя жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут радоваться его рождению, потому что он будет великим перед Господом». Казалось бы, вот эта частица «но» перечеркнута. Казалось бы, Захария получает то, что он хочет больше всего в жизни. Потому что каждый из нас, даже повзрослев, продолжает оставаться ребенком. Мы умудряемся оставаться детьми даже после того, как мы с успехом закончили детский садик. После того, как мы закончили детский садик, мы с успехом закончили школу. Кто-то из нас даже получил золотую медаль за учебу в школе. Золотую медаль, правильно? Золотая, серебряная. Я не знаю. Говорят, ходят слухи, что есть такие вещи, которые дают после учебы в школе. А потом мы отучились в институте. Кто-то из нас получил диплом не синего цвета, как я, да, а получил диплом красного цвета, правильно? Федор Томилов, красного цвета, ты тоже не знаешь? Красного цвета, да? Красного, вот, да, два-три человека такие, так скромно, но чтобы все остальные видели, кивают, поднимают руку, так типа, да-да-да, красного, конечно, красного. Так вот, отучились мы в институте, получили диплом красного цвета, да, работаем мы. И продолжаем оставаться детьми, расстраиваясь, что мы так и не получаем того, чего очень-очень сильно хотим. Ну, Дедушка Мороз, я же себя хорошо себя вел. Я же правильно все делал. Ну, почему у меня нет повышения по службе? Почему у меня нет новой должности? Почему у меня нет новой зарплаты? Ну, почему? И я знаю, что кто-то думает сейчас о том, что, ну, подумаешь, новая зарплата, подумаешь, новая должность. Почему у меня жены нет? Почему у меня мужа нет? Ну, почему у нас детей нет, Господи? Ну, мы же такие хорошие, Господи, почему у нас детей нет? И нам с женой очень знакомо это чувство, потому что у нас очень долго не было детей. Мы понимаем, что это такое, когда вот это облако висит над тобою, когда это облако, казалось бы, вроде бы все нормально, вроде бы все хорошо, но нет. И ты молишься, и ты просишь, просто Бог не дает. Ты молишься, ты просишь, и Бог раз за разом отвечает тебе молчанием. Поразительно, как часто в Библии мы сталкиваемся с ситуациями вот именно таких семей. Поразительно, как часто мы читаем именно о таких семьях. Отец нашей веры, Авраам, и жена его, Сара, были именно в такой ситуации. В ситуации, когда они очень долго не могли зачать и родить ребенка. Вот это соревнование между двумя женами Иакова, между Лией и между Рахилью, да? Соревнование, в котором как раз у одной любимой жены вроде бы все есть, вроде бы любовь есть, красота есть, обожание есть, все есть. Детей нет. Это ситуация с Анной, мамой Самуила, пророка Самуила. И удивительно, что именно эта женщина, именно в этой ситуации впервые использует имя Господь Саваоф, Господь воинств. Господи, ты можешь дать победу в любой битве, ты можешь дать победу в самой безвыходной ситуации, но здесь, Господи, почему ты не можешь мне дать ребенка? Ситуация, когда нам чего-то очень-очень хочется. Очень хороших вещей, очень правильных вещей. Но раз за разом мы их не получаем. И раз за разом, не получая их, мы расстраиваемся, мы обижаемся, мы возвращаемся вот к этому детскому состоянию. Нам кажется, что только исполнение, можете себе записать, только исполнение вот этих сокровенных желаний сердца может принести радость. Но раз за разом мы видим с вами, что исполнение самых сокровенных желаний не приносит той радости, что мы ждем от них, потому что две вещи. Первое, Захарию наполняет не только естественный страх от того, что он сталкивается с ангелом. Захарию наполняет совсем другой страх, потому что вопросы, которые задает Захария, это вопросы страха, это вопросы боязни. Когда Мария спрашивает у этого же ангела Гавриила, как я это узнаю, как это произойдет, она задает уточняющий вопрос. Когда Захария задает этот вопрос, он задает вопрос с высоты своих лет, с высоты своего опыта. Он спрашивает, потому что он боится. Боится разочароваться. Боится поверить. Боится, что я сейчас поверю в то, что ты мне говоришь. И если этого не произойдет, если я обманулся, если это галлюцинация, как мне жить тогда? Одно дело не надеяться уже, другое дело впустить в свою жизнь эту радость, эту надежду и разочароваться. И вот этот страх не дает поверить, что Бог может все. Страх не дает нам довериться Господу, страх не дает нам отпустить наши руки, страх не дает нам радоваться тому, что Господь делает в нашей жизни, потому что точно так же, как в детстве, когда мы разочаровывались от того, что мы не получали игрушку, которую мы хотели, мы не замечали тех жертв, на которые шли наши родители, чтобы у нас была эта игрушка. Мы не замечали всего того, что они должны были сделать для того, чтобы эта игрушка была у нас. Нам казалось просто, что Дедушка Мороз нас разочаровал. Но думая о Дедушке Морозе, мы не замечали всего того, что сделали наши родители. И тем более, когда мы получали игрушку, о которой мечтали, когда мы получали игрушку, которую хотели, мы не замечали всего того, что сделали наши родители, чтобы она была у нас. И точно так же и в нашей жизни вот этот страх не дает нам увидеть всего того, что Господь делает в нашей жизни. Самообман не дает нам признать, что без Бога тщетно все. Потому что нам всем тяжело доверять Богу, нам всем тяжело доверять Господу и намного проще верить себе. Но наша проблема именно в том, что поступая таким образом, доверяя себе раз за разом, мы раз за разом отчаивались. Мы раз за разом позволяли вот этим сильным желаниям в нашем сердце настолько захватить нас, настолько вот целиком полностью захватить нашу душу, что мы становились заложниками наших желаний. Мы доверяли себе, мы верили себе, а в итоге мы становились рабами наших желаний. Одни хотят семьи, другие хотят детей, третье – признание. Кто-то хочет карьеры, благосостояния. Это могут быть самые многочестивые, самые хорошие желания. Но все равно мы становимся рабами их. И Захария думает, что он защищает свое сердце. Захария думает, что он защищает свое сердце от разочарования, а вместо этого он просто не пускает радость Бога в свою жизнь. Он не пускает его радость в свою душу. Страх и самообман не дают Захарии насладиться этим моментом. И именно поэтому ангел Гавриил говорит ему: Захария, помолчи. Тебе лучше помолчать. Помните, да, эту рекламу жевательной резинки, что иногда лучше жевать, чем говорить? Вот ангел говорит: Захария, иногда лучше молчать, чем говорить. Поэтому на протяжении всего срока беременности ты молчишь. Пока мальчик не появится, ты молчишь и думаешь о своем поведении. Чего мы хотим больше всего в жизни сегодня? Об этом не нужно писать в бюллетене, это вопрос между нами и Богом. Чего мы хотим больше всего в жизни? О чем молимся? Чего просим? как мы прославим Бога нашими сокровенными желаниями. Сможем ли мы вернуть Богу наши самые сокровенные желания? Это то, что происходит каждый раз, когда мы видим с вами о том, что чудесным образом семье дают ребенка в Священном Писании, они возвращают этого ребенка Господу. Они прославляют Бога тем, что отдают самое сокровенное в своей жизни, жизни Господу. Сможем ли мы отдать Богу то, чего мы так сильно просим у Него? Или мы так и останемся пленниками наших сокровенных желаний? Потому что тогда, когда мы рабы наших желаний, мы не испытываем радость Христа. Мы не пускаем ее в наше сердце. Но только радость со Христом не прекратится никогда. Только радость со Христом не прекратится никогда. Когда Захария увидел его, он был чрезвычайно испуган и поражен и испуган. Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, твоя жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанн. Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут радоваться его рождению, потому что он будет великим перед Господом». Что же на самом деле дарит нам счастье, хотя мы знаем об этом, но мы не верим в это. Нам дарит счастье величие именно перед Богом, величие не перед людьми, величие перед Богом. Нам дарит счастье именно то, когда мы слышим от Бога: «Ты хорошо сделал, ты хорошо поступил». Давайте попробую привести два очень-очень простых примера. Самый последний неудачник на земле чувствует себя счастливым, испытывает огромную радость, если его жена уважает его, если его жена смотрит на него с обожанием и с уважением. Самый большой неудачник на земле испытывает радость в этот момент. Самая обычная девушка, чувствует себя красавицей номер один, если ее муж смотрит на нее с любовью и обожанием. С другой стороны, самый успешный в мире человек, если его не уважает его семья, если его не уважает его жена, чувствует себя самым большим неудачником в этой жизни. Самая красивая женщина на земле будет чувствовать себя дурнушкой, если ее не любит тот, кого любит она. Видите, как мы устроены? Видите, как наша радость зависит от других людей? А вот теперь представьте себе, какой радостью наполняются наши сердца тогда, когда мы знаем, что Бог не просто любит нас, когда Бог радуется, глядя на то, что мы делаем в нашей жизни, когда мы действительно великие перед Ним, потому что мы великие не по стандартам этого мира, а по стандартам Бога, когда мы любим Его, когда мы преданы Ему. Второе – это встреча с Богом. Чуть дальше в этой истории мы встречаем с вами очень любопытный момент, когда Мария, мы говорили об этом на прошлой неделе, да, Марии нужно прийти к Елизавете для того, чтобы посмотреть, что Господь делает в жизни Елизаветы. И вот встречаясь с Марией, нам очень легко упустить этот момент. Они живут в обществе, которое регламентируется понятиями честь и позор, обществом, для которого очень важна честь, обществом, которое соблюдает клановость. Это общество семейственности. Это общество, где это не просто твой личный позор, это позор, который ты принес теперь на всю семью. Ты опозорил всю семью, а не только себя. И вот в этом обществе к очень уважаемой женщине, к жене очень уважаемого человека приходит молоденькая девочка, подросток, которая еще не замужем, но уже беременна. Насколько легко Елизавете было бы послушать то, что говорит общество. Но вместо этого Елизавета слушает то, что говорит Бог. Вместо этого Елизавета прислушивается к голосу Бога. Вместо этого Елизавета замечает, что ребенок ее начинает толкаться, потому что ребенок ощущает, что сейчас, вот здесь, в утробе этой девочки, этого подростка, Спаситель мира. Встреча с Богом. Который дарит нам радость. Верность Богу. Верность Богу в тяжелых обстоятельствах, верность Богу в благословениях, верность Богу, которая не теряется. Вот эти вещи дарят нам счастье, дарят нам радость. Мы читаем с вами о том, что твое сердце будет наполнено счастьем и ликованием. Почему? Потому что у тебя родится сын? Нет. Многие будут радоваться, потому что у тебя наконец родился сын? Нет. Твое сердце будет наполнено счастьем и ликованием, потому что он будет великим перед Богом. Потому что он будет идти перед Богом и возвещать его пришествие в этот мир. И вот поэтому сердце Захарии наполняется радостью. И когда сердце Захарии наполнено радостью, то радость эта изливается и на всех остальных людей вокруг него. Это действительно приносит ему радость, которую ничто не в силах поколебать. Помним ли мы сегодня, что важно величие перед Богом, а не перед людьми? Осознаем ли мы, что общение с Богом, верность Ему дарит нам радость даже в те моменты, когда все в нашей жизни рушится, и даже в те моменты, когда нам кажется, что Бог не дает нам то, что нам нужно больше всего. Радость со Христом не прекратится никогда. Радость со Христом не прекратится никогда. Именно поэтому автор послания к евреям и говорит, будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую руку от Бога. Бывает, что радость предает нас. Вроде бы застолье, вроде бы елка, вроде бы праздник, вроде бы тазик оливье, родные собрались. И вроде бы все хорошо и чудесно, и счастье должно наполнять каждую клеточку нашего естества. Буквально одна мысль, одна тревога, одно волнение. И тень забот ложится на наше лицо, и улыбка исчезает. То есть физически мы все еще здесь, физически мы все еще на этом торжестве, физически мы все еще на этом празднике. Просто сердце наше далеко. И сердце наше волнуется о том, что происходит. Вот точно так же происходит и в тот день, когда незадолго до своей смерти Иисус собирается со своими учениками. Застолье, радость, веселье, торжество праздника. Все замечательно. Иисус только что триумфально вошел в Иерусалим. Ничего не может плохого произойти. Радость для всех, но не для Него. Тень от того, что его ждет, ложится на его лицо. И никто не понимает, о чем он говорит. Он разламывает хлеб, дает своим ученикам и говорит о том, что мое тело будет вот точно так же ломимо за вас, а они не понимают. Он разливает вино и говорит о том, что примите, пейте, точно так же кровь моя прольется за вас, а они не понимают, о чем он говорит. Не то, чтобы это был первый раз, когда они не понимали, о чем он говорит. Он часто говорил, а они не понимали, о чем он говорил. Но у всех праздник, у всех радость, а у него нет. Пройдет совсем немного времени, меньше суток. И все, о чем говорил Иисус, сбудется. Предательство, кровь, боль, смерть. Буквально одни сутки. И ликование друзей, и ликование учеников сменяется опустошенностью, сменяется потерянностью. Будем неотрывно смотреть на Иисуса от начала до конца. Наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Тень креста, тень смерти омрачает последнюю трапезу Христа, чтобы даже тень смерти никогда уже не заслоняла радость от меня. Чтобы что бы ни происходило в моей жизни, радость со Христом, радость от встречи с Ним, радость от общения с Ним, радость от верности Ему уже никогда не покидала меня, что бы ни происходило в моей жизни. Что бы ни происходило в моей жизни. Если вы еще не сделали этого, Если вы еще не обратились к Богу, если, оглядываясь назад на вашу жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы доверились Богу в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас. Обратитесь к Нему, чтобы радость никогда уже не покидала вас. Радость не от обладания, не от положения, не даже от служения, но радость от встречи со Спасителем. Фундаментальная, центральная радость в нашей жизни. Радость, которая не покидает никогда. Именно эта радость помогает нам понять то, что нас не радует, хотя все говорят нам, что должно. Помогает принять нам то, что нас не порадует, хотя все говорят нам, что должно. Помогает найти нас то, что действительно дарит радость. И никогда уже не упускать это из вида. На следующей неделе, открывая первые строки Евангелия от Иоанна, мы ответим с вами на вопрос, как не дать горечи заглушить любовь. Как не дать горечи заглушить любовь. Мы поговорим с вами, глядя на первые строки Евангелия от Иоанна. В притчах мы читаем о том, что веселое сердце исцеляет, как лекарство, подавленный дух иссушает кости. И вот в празднике или в отпуске нам легко радоваться. Мы наслаждаемся жизнью, получаем удовольствие от жизни. Именно поэтому мы тратим столько времени, столько сил, столько сбережений для того, чтобы наконец-то порадоваться. Но самые маленькие бытовые неурядицы выводят нас из этого душевного равновесия. Нам очень легко потерять эту радость. Сводный брат Иисуса Христа, Иаков, пишет: «Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте это великой радостью». И нам очень сложно понять эти строки, что значит «сталкиваясь с различного рода испытаниями», «сталкиваясь с различного рода благословениями». Да, считайте это великой радостью, но не с испытаниями. Но тогда, когда радость центральная в нашей жизни, сталкиваясь с различного рода испытаниями, считайте это великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость. Нам отчаянно не хватает определенного взгляда вдаль. Нам отчаянно не хватает того, чтобы просто поднять взгляд от того, что с нами происходит сейчас, да, вот туда, вдаль. Ну, то есть, вы провели время в отпуске, вернулись из отпуска, вышли из аэропорта, делаете первый шаг, второй шаг, третий шаг, и в нужу, и вот в эту жижу. И тут же улетучивается вот это вот чувство от отпуска, да, тут же улетучивается радость. Вот только что была радость, и уже нету. Все, что есть, это жижа и мокрые ботинки. И в этот момент нам очень важно перевести взгляд с жижи. А мы все, включая меня, поверьте мне, мы все склонны смотреть на жижу. И нам нужно поднять глаза и посмотреть на то, что мои грехи прощены. Меня ждет вечная жизнь. Нет ничего и никого, кто мог бы украсть это у меня. У меня есть самая большая радость в жизни. И все, что мне нужно сделать для этого, это просто поднять глаза. Давайте приучим себя в эти праздники поднимать глаза, смотреть вверх, переводить свой взгляд с лужи, в которой мы наступили, на Христа. Потому что только радость во Христе не закончится никогда. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы славим Тебя, превозносим имя Твое за то, что в тот вечер, когда ученики радовались, Сын Твой смотрел на крест, зная, что предстоит Ему. Мы славим Тебя за то, что Он принял Твою волю, славим Тебя за то, что Он умер на кресте за наши грехи, славим Тебя за то, что Он пришел в сени и соломе для того, чтобы мы увидели, что ни статус, ни связи, ни средства, ни даже наша личная святость, все это сено и солома перед Тобою, Господь. Наполни наши сердца радостью. Я прошу Тебя за тех, кто еще не обратился к Тебе, кто не принял еще дар прощения грехов и жизни вечной. Дай им смелости сейчас. Дай им дерзновение прийти к Тебе и сказать: «Господи, Я знаю, что ни в чем, ни в ком я не найду той радости, которую обрету в Тебе. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, чтобы радость в Тебе не покидала меня уже больше никогда. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.